Раз, два, три, четыре, пять котиков идем искать. В детстве это было Снегурочка, сейчас котики, котики. Где же вы, где же вы? Без вас день не в радость. И уж эфир-то точно. Сколько солидного достоинства. Какая флегматичная нега. Все хорошо. А вот там на заднем плане видно, что ну вот он занят. Ну вот как можно вот взять и побеспокоить вот это вот сокровище, вот которое вот так. Вот как хватит совести потревожить. Демонстрируя остатки совести, хочется не тревожить. Ой, сколько. Так вот поставить камеру и просто вот. Вот так вот. Котики, котики. А у него какая-то мысль подозрительная в голове. Не то чтобы бьется, по крайней мере, ощущается. Сейчас глаз так тынц, окончательно закроется. Нет, нет. Вот. Вот. Вот так вот, правильно. Котики остаются при исполнении своих котячьих обязанностей. Странно, что в нашем с вами клубе, который про котиков, про автомобили, находятся люди, которые считают необходимым сказать: терпеть не могу котиков, давай быстро по железке. Во-первых, зачем об этом писать? Во-вторых, это явно нарываться на вечный бан. И в-третьих, ну, в общем, у нас так не принято. У меня к вам просьба. Напишите, откуда вы. Ну, чтобы понимать географию. Вот сейчас YouTube погибает прямо практически у нас на глазах. Все меньше и меньше нас остается в строю. И тем более любопытно будет понимать, где мы, кто мы, откуда мы, как мы. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, как добрые собачки до смерти, видимо, залезали пенсионерку. Очень хочется услышать ваше мнение. А такой с наездом вопрос. А тут, между прочим, собачки пенсионерку загрызли. Ну, что скажешь-то, собачки-то, собачки-то загрызли. А ты по собачек что-то такое. То есть чувствуется такая подлянка. Вы что имеете в виду? У вас что произошло? Вот какие обстоятельства? У него понятно, что с утра до ночи я сижу в интернете. Так, а нет ли что-нибудь про собачек? У меня регулярно очень любят так быстро. Вот где-то что-то произошло. Тут же вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Вы слышали, что там вот... Да нет, конечно. С чего бы вдруг? С какой стати? Я вообще другим занимаюсь. И по поводу собачек, что случилось? Что за вселенское событие, о котором просто стыдно не знать? Что за такая мощная трагедия произошла, что вот прям вот там собачки-то конкретно все себя взяли, дезавуировали и показали? Ну-ка, ну, поэтому постарайтесь быть, ну, хотя бы понятым, не говоря уже о том, чтобы в диалоге получить какой-то вариант хотя бы минимальной дискуссии. Я не могу прочитать ваше имя. Достался мне 13-летний Suzuki Grand Vitara с пробегом 70 тысяч. Предыдущий хозяин почти не ездил. На что обратить внимание, чтобы этот конь побегал побольше. Кузов ходовая. Suzuki Grand Vitara не требует вообще ничего. Единственное, что со временем, это не зависит от количества прожитых лет, это не зависит от количества пробега, от километров, которые он на планете Земля накрутил, но у него будут подтекать сальники. Обязательно у него будет задний редуктор, у него будет что-нибудь там как-нибудь сочиться. Причем можно это не заметить, особенно если защита стоит по раздатке. Ну и постепенно, вот там будет где-то накапливаться, так слегка потеть проблема. По двигателю, там, по клапанам, по ГРМу, по износу цилиндров. Да нет, ну что, вот это как раз настоящее японское качество. Тем более машина с постоянным полным приводом. Совершенно изумительный автомат. Аппарат, автомат, нет, не, как раз автомат у него отвратительный. Механика у него шикарная. И есть очень много разных комплектаций, потому что если у вас, например, это трехдверка с 1.6, то это означает, что у вас практически нет никаких вариантов по раздатке. А если у вас там 2 литра или следующая комплектация, сколько, 2.4 у него было, даже V6 у него стоял, мотор, зверский зверь, то там есть и блокировки, потому что так стоит мягкая блокировка центра, а так есть уже принудительная блокировка, есть пониженный ряд в трансмиссии. Дизеля тоже есть. И все это в совокупности не нуждается абсолютно ни в чем, кроме аплодисментов. Машина великолепная, и у нее через какое-то время вы заметите, возможно, это уже сейчас при пробеге 70 тысяч будет проявляться, у него разный износ резины. Передняя ось и задняя ось. Задняя стаживается быстрее. То есть у вас будет родной штатный Бриджстоун, но почему-то задние шины у вас вроде как уже по протектору слегка облысели, а передние практически новые. Это такая конструктивная особенность. Виктор, Каждый второй водитель сидит в телефоне в России во время движения, как в европейских странах. В европейских странах за это расстрел. Они не то, что не сидят, они вообще боятся. И если, например, у нас всегда на лобовом стекле крепление, ну или там на торпеде, телефон перед глазами, то есть он всегда в поле зрения, то в Европе очень боятся, например, иметь вот этот кронштейн, который держит телефон, потому что у полиции появляется соблазн обвинить вас в том, что вы пользовались так или иначе телефоном, и хотя пользоваться не запрещено, запрещено разговаривать, все равно, на всякий случай, лучше лишний раз полицию не привлекать вопросом и любопытством, чтобы они не совали голову в машину, не спрашивали месье, как у вас дела. Поэтому даже боятся они, в принципе, обозначить, знаете, у меня есть телефон. Не-не-не, я когда за руль сел, я телефон выбросил сразу, и поехал, я как раз еду сейчас покупать себе следующий телефон. И штрафы у них зверские, и есть эти самые комплексы фото-видеофиксации в автоматическом режиме, определяющие, что ты как раз, ага, телефончик-то возле уха держишь. И за это сразу голову отрубают просто. ЕГА. Здравствуйте, Сергей. DCI или HDI? Десятилетней давности, что более живучее? И тут же вопрос, что скажете о нынешних недолитражных вот этих дизелях. Вы как-то очень с большим пристрастием к этому подошли. Это вот в магазине, в отделе хлеба вы смотрите, и у вас есть хлеб с кунжутом, есть с тмином, и тот, и другой черный. И вот так, немножечко, а какой из них полезней? Какой из них? Ну-ка, специалист, скажите нам. Вот эти вот HDI, CDI, это обозначение Common Rail третьего поколения. Вот это DI – это Direct Injection, то есть прямой впрыск. И H первое, C первое – это как раз вкусовая дифференциация, не говорящая о конструкции. Просто у одной фирмы вот этот вот Common Rail обозначен HDI, у кого-то SDI, у кого-то CDI. Там 25 разных вариантов. И исходя из этой аббревиатуры, точно совершенно сказать, вот этот живучий возьму, а этот, да не, ну что, это, кто же ездит на таком, да ну нет, это за прошлый век. Это все об одном и том же, разные названия одной и той же системы. И насколько она живучая, насколько двигатель с ней хуже или лучше, вообще никак не следует ни из самого Common Rail, никак не следует из самой фирмы-производителя, это все только комплекс инженерных решений, заложенных в двигатель, с тем, чтобы вы желательно далеко не уехали. Десятилетняя давность как раз обнадеживает. Чем современнее двигатель, тем он одноразовый. Если у вас есть машина десятилетней давности, а конструкция у нее под капотом как раз 15-20-летней давности, тогда неважно, как она называется, какие три буквы написал производитель. Понятно, что это не русские три буквы, это импортные три буквы, и здесь все надежно. Берите смело и смотрите не исходя из этих букв, а исходя из реального ресурса. Там компрессия, например, опять-таки, потела или не потела, где там маслица-то по прокладкам. Анатолий, отдельный привет Тофику и Ашоту. Котики, вас любят и ценят. Вопрос или просьба, не могли бы вы ваши диалоги выкладывать на какую-нибудь стриминговую платформу в виде аудиоподкаста? Ну, наверное, со временем, да. Вот сейчас как раз, тем более, если вы откликнетесь и напишите, откуда вы, станет понятно масштаб беды, то есть кто уже погиб, кто еще нет, и кто остро нуждается в этом. Понятно, что придется что-то делать, потому что YouTube, конечно же, уничтожит, но как иначе. Так, Сергей Нагорский. На безрыбье и рак рыба, на без автомобилей и веста машина. Согласны ли вы с таким утверждением? Веста, как машина, получилась. Бо Андерсон, который заставил АвтоВАЗ проснуться, дал ему серьезнейшего пинка, перессорился со всем АвтоВАЗом, перессорился с администрацией Самарской области, перессорился со всеми клеветниками, которые были в Кремле, и, собственно, за это поплатился, и был без содержания уволен с позором из России, даже не получил героя социалистического труда. Заставил эту страну сделать одну приличную машину для себя. Ну, хотя бы в истории АвтоВАЗа есть целых два автомобиля. Первый – это Нива, за который спасибо Прусову, второе – это Веста, за который спасибо Бо Андерсону. Машина в кузове универсал, шикарный кузов универсал, прекрасный, маленькая, изящная, внутри большая, а какой там органайзер у универсала в багажнике, какой там двойной пол, прекрасный совершенно, она не держит дорогу. Ее по доводочным испытаниям до ума как раз не довели, сэкономили, и к тому моменту уже звезда Бо Андерсона закатилась. Веста седан, вообще замечательная машина, несмотря на то, что в этом гулком багажнике там даже нет ни одного крючка, и все, что вы купили, рассыпалось, закатилось и куда-то девалось. Но по езде машина очень достойная, при том, что двигатель 1.8 у нее был совершенно беспомощный. Эти якобы 122 лошадиные силы, никаких там 122 не было. Дай бог, если там хотя бы 95-98 набиралось, позорище абсолютно. Коробка шестиступенчатая канула в вечность. Сейчас идет разговор о том, что, знаете, у нас тут есть мысль, а не поставить ли нам шестиступенчатую коробку? Да, раньше была, а сейчас, вот, наверное, придется китайскую ставить. И вообще Веста, конечно, машина получившаяся. За нее не стыдно. Это единственный продукт волжского дважды автомобильного, который можно выпускать, который не стыдно выпускать, который даже раньше можно было покупать. Сейчас каждая партия очень сильно не похожа на предыдущую. Сейчас Россия пришла как раз к японо-китайскому, американскому давным-давно прожитому эпизоду биографии автопрома, когда раз в неделю что-то новенькое такое внедрялось на производстве. Почему так важен был ВИН-код? Почему, собственно, появился ВИН-код? Потому что только по нему можно было определить, какая комплектация у этого автомобиля. Машина, выпущенная в понедельник, по комплектации не совпадала с пятницей. В России то же самое, но от безысходности и от Китая. И поэтому машины, которые сейчас идут на автовазе с конвейера, они уже не та Веста, это не до Веста. Веста не была эталоном. Веста не была безупречной, и при нашей с вами коммунистической привычке все мерить черным и белым, Веста либо очень хорошая, либо очень плохая, нет. Веста была приличным, достойным автомобилем, за который не стыдно, она не была идеалом. По доводке она действительно не удостоилась вывода на уровень, когда она становится безупречной, и к ней нет претензий. Претензий к ней предостаточно, но то, что делали до войны, это была хорошая машина. То, что делали сейчас, в понедельник может оказаться, что там новая китайская запчасть или какая-нибудь индийская прокладочка, или какой-нибудь подшипничек из Пакистана. Пакистанские мастера прекрасно совершенно в грязи создают в том числе полностью готовые автомобили, которые они из пыли и палок собирают, но это не значит, что на конвейере АвтоВАЗа подобная деталь будет как минимум к месту и как максимум долго проживет. В целом, теоретически, Веста, да, действительно хорошая машина. Там много N в конце. Расскажите, пожалуйста, про Dodge Neon. В чем был его смысл? Проходная модель. Американцы сами не помнят про Dodge Neon. И платформа плохая, машина плохая. Единственное, что хорошее, когда была в Америке премьера Неона, то журналистам раздавали светящиеся неоновые палочки. Dodge Neon! Аплодисменты. И вот эти палочки, которые нужно надломить, у них начинается химическая реакция, они светятся таким вот практически безупречно красивым неоновым цветом. Ради того, чтобы состоялась эта презентация, пришлось придумать целую модель, которую назвали в честь неоновых палочек. Смысла никакого. Машина проходная, забыли, и именно поэтому не было второго поколения. Машина не получила никакого продолжения в модельном ряду, потому что, господи, да был у нас какой-то неон, закатился куда-то под кровать, дальше мы его доставать даже не собираемся. Фрам, приходилось ли вам видеть вас с роторным двигателем? Что это было, попытка идти в ногу со временем или мелкосерийный спецзаказ? Были ли у советских автомобилей другие нетрадиционные двигатели внутреннего сгорания? Серийных нетрадиционных не было, а вообще двигателей было всяких разных в изобилии. И российская инженерная школа, это вот как раз сегодня в эфире программа «Машина», которая вышла с Либгартом. Парадокс. Промышленность плохая, люди хорошие. Автопром ничего из себя не представлял, ничего не смог. Специалисты были, в том числе, экстра-класса. Тот же самый Либгард. И по двигателям работали очень много. Очень серьезных, очень интересных работ было. В основном, конечно, ворованное. Было и свое, был там аксиальный двигатель, например. И когда пошла мода на роторный, схватили, купили. Это был официальный патент, то есть его не изобретали. АвтоВАЗ к тому моменту как раз вышел на уровень своей стандартной деградации, когда он шел по пути заимствования, покупки и воровства. Прусов – это единственный человек, который переосмыслил полностью возможности и создал из стандартного набора такого колобка, которого, в принципе, испечь больше никто вторично не смог. И его Нива, прусовская Нива, это же машина не подражания. Это как раз машина, идея которой и стала родоначальником абсолютно всех кроссоверов на планете Земля. Потому что к комфортабельным внедорожникам до этого подступались и каждый раз не попадали. И американский Eagle не попал, и Range Rover не попал, а Нива попала. Нива как раз создала класс автомобилей. И Прусов второй раз в эту реку войти дважды не смог. Ведь его следующая Нива, как раз это он же сделал, Шниву. Ну и что это такое? Ну, катастрофа. Позорище. Правда, до сих пор обе в производстве. И вот АвтоВАЗ в тот момент, как раз изначально будучи обреченным на стандартные требования, унификацию и использование только готовых решений, тем не менее позволял себе ну, некую работу из серии «давайте посмотрим, давайте на газу поработаем над этой темой, давайте над электрической темой поработаем». И тут купили, официально купили ротор, тот самый ванкелевский двигатель, и начали с ним работать, потому что это тоже показалось интересно. Вот. С одной стороны, казалось бы, полная беспомощность завода. Ты не являешься калькодержателем. Тебе в руки досталось чужое. А потом все равно, так или иначе, к процессу подключаются таланты. И эти таланты смотрят на изделие и говорят, ну что ж, с этим действительно интересно поработать. Давайте попробуем. И начали пробовать. Не получилось по металловедению. Никак Советский Союз не в состоянии добиться такого уровня и качества. То есть по обработке материала, по сути, то есть высоколегированной стали, потому что роторный двигатель, он очень сложный. У него там всего-навсего трущаяся пара, которую в России не с чего сделать. И по маслу. Сейчас они все полностью проиграли по экологии. Есть экологический ответ. Японцы о нем не знают. Московское представительство Мазды тем и хорошо, что там работали люди только ради зарплаты. Не за идею и уж точно не за Мазду. И они обрекли Мазду на полнейшее незнание. В России есть правильный ответ и подсказка, что же сделать с роторным двигателем Ванкеля, чтобы он укладывался в стандарты Евро-6, Евро-6+. Ну, дальше как повезет. Mazda навсегда проиграла это состязание, и сейчас единственное, что она может сделать со своим ротором, это поставить его в гибрид без механической связи с колесами, чтобы в багажнике эта штуковина тарахтела и создавала некий запас электроэнергии. И вот в Советском Союзе в том числе работали по теме роторных двигателей. Не преуспели, но работа была интересная. И когда стало понятно, что серийным это не станет, а ведь было все-таки намерение такое, давайте попробуем из этого смастерить изделие нормального, ширпотреба, широкого потребления. То есть ширпотреб не всегда ругательство. Товары широкого потребления, тот самый ширпотреб, это иногда даже очень неплохо. Другое дело, что практика опровергает подобный постулат. И роторные двигатели заинтересовали. Очень дорого в производстве, дико дорого в советском производстве. Малый размер, малый объем, высокая удельная мощность. То есть получается, что по техническим характеристикам двигатель Ванкеля превосходит двигатель Отто. Там 4 цилиндра в ряд, там другая кинематика, там иначе двигается, там другой объем затратки, в том числе по металлу, а здесь маленькая компактная, а мощность либо такая же, либо превосходит. Сделали из них чекистские догонялки, но все-таки все же в СССР существовало ради КГБ. Если КГБ это не готов, было не нужно, тогда это шло в армию, если в армии было не нужно, тогда это шло в народное хозяйство. И КГБшники проиграли с этим, конечно, тоже не справились, потому что обслуживать эти двигатели совершенно непонятно как. Тема закрылась, а в конце концов умерла, и в том числе умерла вместе с заводом. Но АвтоВАЗ с этими двигателями, не сделавший ничего, то есть получил игрушку, поиграл, не достиг никакого результата, в общем-то пошел по стандартному пути, и ему не хватило гениальности, а они тоже были на пороге той ситуации, за которой можно было, открыв дверь, помните «Золотой ключик», там как раз искали потайную, и вот открыв ключиком потайную, можно было получить очень классный мотор, невероятной совершенно отдачи, с очень высоким КПД, с минимальными материальными затратами. Не получилось. Решение было так, выплеснули вместе с ребенком, сказали, не получается. АвтоВАЗ был заложником. И он из этого заложничества так и не вышел. Котовченко, всегда с восхищением реагируя на ваш ник, надеюсь, что это фамилия. Какие у вас основные вкусовые пристрастия в изысканном меню под названием «автомобиль»? Аппетитный дизайн, сочная управляемость, инженерный дизайн. Вы прекрасно сформулировали этот вопрос. У меня никакого... Вы ожидаете от меня какой-то эталонной заносчивости. То есть я такой должен быть сверхмодный и какой-то утонченный ценитель. То есть икра должна быть не просто паюсная, это, знаете, какие должны быть осетра. Это не иранские, это должны быть специальные. Вот того выведения, с которым, какой вкусовой оттенок. Вот этот уровень гурманства, как у французов, который умеет отличать вино, там, урожай 1812 года от 1813 года. Потому что солнце тогда на лугу грело теплее, и после этого все французы, они прекрасно в этом разбираются, они лучшие эксперты. С автомобилями у меня по-другому. И вот опять-таки в том, как вы подаете, возможно, пока еще не сформированный до конца загадочный всегда образ Сергея Асланяна, подразумевается, что у меня есть некие пожелания к автомобилям, которые, скорее всего, удовлетворены, потому что я нашел правильный ответ. У меня по-другому. Под конкретную задачу есть некоторое количество готовых изделий. Я не являюсь таким назойливым ценителем, когда мир обязан меня удовлетворить. А мне, между прочим, не подходит, что вы делаете. А что вы не догадались до сих пор? Ну, сделайте мне вот, чтобы здесь было вот так, там вот так, вот тут было похоже и вот такое. Нет. Есть отдельно восхищение, ну, например, Джуджара тем, что он сделал, Альфа Ромео Монреаль, например, или там Лянчи, который он делал, там фантастические совершенно концепты, потрясающие. Часть из них шла в серию. Это отдельная красота. Ну или там все, что делал Поль Брак. Прекрасная работа, изысканнейший мастер, художник. И это существует само по себе. И насколько я ценитель, да, ну, как в картинной галерее, прекрасно совершенно. Там, балые голландцы, мастера, которые во всем мире ценятся не очень, потому что никто не понимает, с какой стати они малые, хотя они совершенно не малые. По функционалу мне был нужен универсал. У меня была детская коляска, большая собака, ротвейлер, много задач, там, много оружия, регулярно нужно было куда-то ездить. И я пришел в Дженсер и сказал, мне нужна конура на колесах, неважно какая. Мне совершенно неважно, как будет называться эта машина, должна быть легковая машина, и у нее должен быть самый большой багажник в классе. Ну, и продавцы посмотрели, сказали, говорят, ну, наверное, вот есть Ford Mondeo, есть Opel Vectra. Opel Vectra больше выиграл. К тому моменту, тем более, была новая машина, а Mondeo как раз менял поколение. И я купил Opel, исходя из того, что у него самый большой багажник. Мне была нужна функция. А то, что это Opel, то какой он по комплектации, какого он цвета, во всем остальном мне было абсолютно без разницы. Поэтому я ни в коем случае не эстет и не требовательный заказчик. Но каждый раз под те задачи, которые передо мной так или иначе вырисовываются, есть какой-то готовый ответ. Есть даже набор готовых ответов. Есть 3-4 очень любопытных автомобиля, идеально подходящих под мою жизнь, под мои интересы, под мои устремления, под мои маршруты. Это все всегда меняется. Я сегодня не такой, как вчера. Мои мысли, мои скакуны. И раньше мне нужен был здоровенный универсал, а сейчас мне нужна маленькая машина. И раньше у меня во времена, когда нужна была маленькая машина, был, например, Део Матис. Потом после Део Матис у меня был джип Чероки. После джипа Чероки у меня был Opel Vectra. После Opel Vectra у меня был Mitsubishi Pajero. То есть все такое, оно очень разное. И это каждый раз была машина под конкретную жизнь, стиль, задачи, проблемы, их решения. Поэтому я очень плохой в данном случае собеседник, то есть со мной скучно, и тем более я не могу выкатить из гаража и сказать, а вот у меня машина выходного дня, там, Mercedes 540 38 года, а вот у меня машина, если вдруг прием у королевы, то я приеду, у меня будет зеленый British Racing, Green, какой-нибудь Bentley и так далее. Вот это как точно совершенно не ко мне. Так, Павел Радяков. После вашей информации о маслах Купер для двигателя, коробки и редукторов решил от них отказаться. Вопрос, стоит ли продолжать пользоваться присадками? Присадками да, потому что в присадках нет той самой базы, которая вызывает конфликт. И там остается суть изделий Купер, медь. Вот эта медь, которая закрывает абсолютно всю выработку в металле, и она там подана в максимально концентрированном виде. Поэтому у меня сейчас нет доступа. Был бы доступ, я бы пользовался по сей пору именно присадками. Ну, я перешел на Мобил 1. Так, чешские грузовики Шкода Лиас. Вы уже, по-моему, спрашивали про Шкоду Лиас. Лиас умер. Нам казалось, что почему-то это наш Лиас, набранный латиницей. Нет, это был совершенно другой чешский завод, грузовое подразделение. Оно делало грузовики, автобусы. Лиас звучало как наш Ликино-Дулевский. До нас это были только автобусы. И у чехов не выжило. У чехов и в Трнаве завод не выжил, и Татра у них легковое подразделение не выжило, а грузовое сейчас перебивается с хлеба на воду, но у них есть оборонзаказ. И на Татрах, на 815-х, у них все-таки это главные колеса их подразделений, входящих в НАТО, и натовцы заглядываются на Татры, смотрят, хорошая машина. Хотя есть МАН, и МАН выигрывает, но Татра молодец. И ЛиАЗ тоже погиб. Никакого ЛиАЗа нет. Чехия не справилась с этим наследием, к сожалению, хотя, в общем, ЛиАЗ умирал, будучи уже не столько самостоятельной фирмой, сколько патентодержателем двигателей от одной фирмы, там, коробки от другой. Но самобытность какая-то все-таки присутствовала. Не получилось. Померли. И все, и бульон поросло. Так, привет москвича, москвичу из Токио. Рэй, Рэй, как нас раскидало. Вот как белая эмиграция по миру. И, наверное, не было страны, в которой после 17 года не было бы русских. Вот в Аргентине это было очень трагично. Я, когда был в Аргентине, я был на Camel Trophy, и на Camel Trophy на мне было написано «Team Russia». То есть было понятно, то есть написано, что вот этот, видите, вот этот русский. И ко мне подходили аргентинцы, и, как им казалось, на русском языке говорили о том, что у них бабушка русская. Дедушки русского ни разу. Бабушка русская. Это вот потомки тех гражданских, кто бежал от советской власти и добежал даже до Аргентины. Там русское присутствие сохраняется в памяти людей с такой огромной благодарностью, что сам факт того, что ты русский, уже вызывает восторг. Советское посольство и Путин, конечно, сильно подпортили, но память о русских – это память о белогвардейцах. Вся Аргентина помнит и ассоциирует Россию только с дворянством. И вот этот шлейф русского присутствия, он воспринимается как эталонный. Русские – это самые невероятные, самые потрясающие люди, и аргентинцы с огромным трепетом и уважением относились очень долго, вот еще в мои времена, как 94-й год, к всему, связанному с Россией. Ну, сейчас, конечно, там чуть похуже стало, все-таки Путин туда тоже добрался. Чем занимается российское посольство в Аргентине? Батуми, Минск, Молдавия, Москва, Одесса, Санкт-Петербург, Таллин, Таллин, привет, Беларусь, Рига, Москва, США, Тула, Ярославль, Псков, Рыбинск. Первый раз попала на прямой эфир Торонто. Сейчас Москва, котиков обожают. Спасибо вам, Татьяна. Подмосковье, Тула, Каунас, соседи наши. Сосед мой. Так, Питер через VPN. Вот наша с вами география. То есть от Москвы до самых до окраин, и мы видим, что очень пока еще заметное присутствие нашей с вами страны, для кого-то бывшей, для кого-то нынешней. То есть вот Петербург держится, Москва держится, Рыбинск, Россия все еще на связи. Это немаловажно. Через какое-то время я буду у вас спрашивать, ну как там, что там? И вы будете тихонечко мне говорить, там, 37-й год или там, 17-й. Ну, на 17-й, наверное, я даже приеду. Если можно, пару слов о Range Rover 11-12 года, 4.4 дизеля. Вот этот дизель никто не хвалил. И Range Rover 11-12 года, это все-таки еще не погремушка одноразовая, сделанная ради логотипа Range Rover, когда нужно гордиться, неважно чем, очень трудно объяснить, с какой стати ты это купил. Поэтому у вас еще 11-12 года, это полноценная машина. Если неуезженную нашли, прекрасно, если это ваше с рождения, то у вас машина, которой надолго хватит, несмотря на все эти конфликты по кузову, потому что как только где-то англичане что-то сделали алюминиевое, все остальные зааплодировали, кроме владельцев, которые заплакали. С точки зрения всего остального мира, алюминий, вот она, прекрасная совершенно оболочка для вашего содержимого, потому что она в веках живет и не ржавеет. Как же она ржавеет? Какой же там химический конфликт? Ну, это же катастрофа, ну, кто об этом знает? Не все же на Range Rover. Хотя мимо проезжают, Range Rover. А то, что там человек может даже слезами обливаться со стороны, это не видно. Тифлис, Израиль, Днепр, Украина, Ростов-на-Дону. Я из Москвы, да-да-да, Евгения Тимофеева. Только с VPN смотрю. Спасибо вам, Евгения, за добрые слова. Действительно, единомышленники из нас прекрасные совершенно получаются. VPN меняю, потому что не все работают. Один выключается, приходится брать другой. Так, только от жизни собачьей собака бывает кусачей. К чему вы это сказали? Возможно, это отголосок первого вопроса. Собака кусачей по природе своей не является. Собака очень осмотрительна. Вот собака, которая просто выходит на улицу в намерении, а не погрызть ли мне тут соседей? Ну, это не то. Собака так себя не ведет. Но когда она попадает в руки к человеку, человек может испортить все. Ну, собственно, чем человек знаменит, знатен и чем он занимается всю жизнь. Человек портит все, что можно. И собака обязательно за это расплачивается. Если есть где-то конфликт, есть ситуация, когда собаки напали, загрызли, в первую очередь в этом виноваты люди. Нет, не жертва. Это не как у мусульман при изнасиловании. Женщина всегда сама виновата, потому что она женщина, и она уже в этом виновата. А мужчина, конечно, вправе, он просто мимо проходил и не сдержался. Ах, она виновата. Нет, собака не так. Но упустить воспитание собаки сложно, а вернуть ее в рамки приемлемого сосуществования с человеком очень трудно. Хотя вот все мои ротвейлеры, три ротвейлера, и все они в УКД были мастера, общий курс дрессировки. Ну вот последняя моя собака, она входит в сборную Москвы по УКД и ездит на чемпионаты страны, имея в командном и в личном зачете пьедестал. Второе, третье, первое место в обязательном порядке. Поэтому берется ротвейлер, маленький, хорошенький, невероятно теплый, трепетный медвежонок. И методами, которые не всем понятны, а собачникам даже противопоказаны, не собачникам, тем более противопоказаны, собака превращается в идеал. И после этого она не проблема, она друг, а все вокруг продолжают ее бояться, потому что «А, это ротвейлер, это ротвейлер». Это то же самое, как мультфильм «Шрек». Все сразу, чуть что, людоед, людоед, там, огр, огр, в зависимости от перевода. А кто-нибудь смотрел в душу? В душу нет, смотрели на зубы. Зубы – это страшно. Как обстоят дела с брендом Jaguar, чем он дальше будет заниматься, есть ли новости? Jaguar плохо. Jaguar плохо в первую очередь, потому что он без папы остался. Папа был готов реагировать. После того, как папа купил ротантата, купил, поиграл, понял, что не выносит, не вывозит, решил отдать обратно англичанам. Потребовала от англичан забрать этот бесподобный Ягуар и Лендровер как национальное достояние. Англичане сказали, кто последний, тот дурак, ты вляпался, это твоя проблема. И Ротантата начал очень аккуратно решать все вопросы. И он знал всегда свой последующий шаг. Теперь нету человека, который знает следующий шаг. И Ягуар, который наворотил дел с электричками, который остановил на год производства, теперь уже товарные остатки распродавая с упоением, потому что это последний классический Ягуар. Дальше не будет ни последних, ни классических, ни Ягуаров. Берите. И берут, поскольку действительно на закате этот бренд. Вот пока его не купили китайцы, они будут делать вид, что у них все хорошо, у них все очень плохо. Они будут пытаться создать целую линейку Ягуаров, удивительного дизайна, как правило, отвратительного дизайна, и электрический по сути. Когда Jaguar наконец решит эту задачу, то есть он совместит не бесспорный дизайн с электрической начинкой и выйдет на рынок и скажет, ну, я как маленький мук, который 5 лет или сколько-то лет проспал, а вот теперь я готов и отряхнув пыль трудовых подвигов, готов предстать, пожалуйста, софиты зажгите и на меня все Юпитеры наведите, потому что я сиятелен. А мир изменился. А уже выяснилось, что никому не нужен ни этот Ягуар, про который уже начинают забывать, ни тем более электрический, ни тем более в таком виде. Очень сейчас, стоя на паузе, отвечая на ваш вопрос, чем они заняты, стоят на паузе, печальную перспективу они себе обозначили, как они будут выкручиваться, неизвестно, потому что им нужно срочно найти себе следующего ротана тату. А нет такого. Вот прям совсем. Кривой Рог, Москва, да. Слава Украине, Черновцы, ваш котики играют в догонялки по ночам. Эти котики всю ночь спят, как шахтеры после забоя. Иногда даже храпят. Они ночью не то, что не тык-дык. Это ночью, ну, раньше это были две тряпочки, а сейчас это два холмика. Потому что, как было замечательно сказано в чате, вот эта великолепная формулировка «зажировочка на зиму». У них такая зажировочка на зиму, и они так прекрасно ее наращивают за ночь отсутствием телодвижения. Они спят и дают спать мне. Это прекрасно. Но иногда бывает, что рано встают и приходят с гадкими мявами и с откровенными вопросами из серии «А кормить-то ты нас сегодня будешь?» И тогда приходится запихивать его под одеяло одного и другого. Причем у рыжего потрясающая способность, не утраченная с годами, что не характерно для котов. У него мурчалка не испортилась. Обычно у котиков, у них где-то она яркая в юности, в зрелом возрасте она начинает угасать, и когда уже это становится матерый, познавший жизнь мудрец, у него тарахты, они такие, стрекоты такие, или слышно, такие, там подзасорилось что-то. Вот. У этого такой трактор, то есть он приходит, включает на полную громкость, спать невозможно, но ночью тык-тыков нет. Так, ПЧТ, не вижу, где у вас предыдущий разговор, потому что что-то у вас в левом ряду начинает тупить, но это, видимо, 500 сообщений тому назад. Москва, Кривой Рог, Киев. Слушаем мы все друг друга. Литва, Латвия. Так, на коробочках со ступичными было написано Japan. А что там должно было? Китай всегда пишет Japan. И вообще любая подделка, она как раз должна быть настолько достоверна, чтобы было написано максимально что-нибудь ласкающее вас, ваш взор. Я на фабрике, на обувной фабрике в Москве, это была как она, Парижская коммуна. На Парижской коммуне как-то пришел и покупал детскую обувь. Замечательные ботинки, подделка под Тимберленд. И у них на подошве заводским способом было написано «Саламандр». То есть это была обувная фабрика подделок. И я покупал в официальном фирменном магазине, прямо при заводе, официальную подделку. Там было написано «Саламандр». И везде, где нужно было, был «Саламандр». Поэтому если ты вдруг научил ребенка жить таким образом, чтобы ноги на стол, то все перед тем, как дать ему по голове, читают «Саламандр». Конечно же, «Made in Japan». Хельсинки. Чем отличались «Жигули» на экспорт от внутреннего рынка? Качество было лучше. В 90-е гоняли из Финляндии в Россию пачками. Потом их даже «Валмет» производил, «Евроладу». Все, что Советский Союз поставлял на экспорт, всегда отличалось. Костюмы, еда, зерно, бензин, автомобили, оружие, шпионы, яды. Все, что шло на экспорт. Иностранец самый главный. Присмыкание перед Западом – это норма. И Советский Союз, и Россия, с одной стороны, с презрением и свысока посматривая, ну, вы же не русские, кто вы такие? Ха? Подумаешь, иностранцы. Присмыкались, потому что американец, на экспорт, за граница. Помните, как при советской власти за границей награждали? И вам уже пора подрасти, вот мы тут думаем, не выдвинуть ли вас на заграничную командировку. Еще в капитал, потому что жизнь делилась на до и после. Поехал за границу, после этого у тебя уже и жена на работе по-другому выглядела, и дети в школе. Папа в Польшу ездил, в Америку, а вообще обалдеть, почему вернулся. И «Жигули», конечно же, отличались, и всегда в производстве обязательно был отдельный цех, где машину доводили до ума, под заграницу. Поскольку завод «АвтоВАЗ» был не в состоянии, то есть если «Жигули» там, 70-го года, 71-го, ну, 70-го сыровато было, 72-го, 73-го, это были машины очень неплохо собраны, все еще было, неизношенное итальянское оборудование, еще был присмотр, еще была техническая поддержка, все было новое, все хорошо работало. Это были машины, которые на экспорт шли, и к ним не было особых претензий, но они уже отставали, потому что это был модельный ряд 60-х годов. То есть там 75-й год, а машина-то какого? 64-го. То есть ей уже 10 лет. Во всем мире уже переходит на передний привод, уже нужны пятиступенчатые коробки передач, уже потихонечку, в принципе, меняется суть конфигурации автомобиля. Это должен быть хэтчбэк, это должен быть совершенно по-другому расположенный силовой агрегат, а «Жигули» все те же, «Жигули» все те же, «Жигули» все те же. И чтобы на экспорт они шли, нужно было их там покрасить получше, югославская краска, потому что фабрика «Победа рабочих» не справлялась. Нужно было уже придумать другие варианты по качеству салона, по сборке салона всегда на экспорт, которые шли одним, шились отдельно. И все равно не справлялись, поэтому доводкой занимался дилер. И если машина пришла в Финляндию, то она в первую очередь финским дилером доводилась до ума под место и кондиции. Менялись обязательно, тут же выкидывалась вся резина и диски. По салону все, что можно было заменить, меняли. Иногда, ну, вот, например, завод «Москвич», он дошел до того, что машины, в принципе, шли на экспорт без амортизаторов, без сцеплений, потому что их дилер ставил. Невыгодно было привозить в Россию, нужно было привезти какой-нибудь там «Лукас» сцепление, например, но его же украдут. и на экспорт ничего не пойдет, просто привез и украл, все, потеряли. Поэтому машина, которая шла на экспорт, она приходила из цеха специальных серий, где был совершенно другой сшит салон, но она была без части комплектующих, потому что в России их просто не было. И чтобы эта машина укладывалась, во-первых, в приемлемые нормы по безопасности, во-вторых, в пристрастие, приоритеты местных клиентов, нужно было это ставить на месте. И всегда, всегда машина, которая шла на экспорт, всегда отличалась. Все, что Советский Союз на показуху делал, всегда сильно отличалось, чем для внутреннего рынка, который и так сойдет. Так, привет, Литва, привет, привет. Гоблин приобрел Mercedes GL 2010 года, скромный пробег 290 тысяч, дизелек 642. Па-па-па-пам. На что обратить внимание в первую очередь? В первую очередь на все. Посмотреть по люфтам, по компрессии, по залеганию, глянуть в каждый цилиндр, посмотреть течи, сальники, по трансмиссии. Ну и насколько быстро срабатывает все. Система полного привода, блокировки, коробка передач, раздатка. Потому что это же, как нужно, сколько раз я уже говорил, как правильно произносится Mercedes. Если вы не любите Mercedes, он производится Mercedes. А если вы любите, то только согласны. Mercedes. Если вы себе купили Mercedes и думаете, что у него за 290 тысяч законы физики изменились и ничего не произошло, вы ошибаетесь. Потому что, в принципе, дизелек должен вот где-то на днях у вас уже стукануть. Ну, вкладыши провернуть. Вот где-то приблизительно. И то есть 290 тысяч, 291 тысяча – это капремонт двигателя. Вполне возможно, что у вас все-таки... Бобруйск. Привет, Бобруйск. ПЧТ. Каждые 538-е сообщение от вас. А вы можете как-то собрать все это воедино? Потому что вы, видимо, что-то от меня хотите. Или вы просто так увидели на заборе возможность мелками что-то написать и начали писать. Тогда при чем здесь я и все остальные, кто это читает? Нижегородская область. Dodge Caravan 2004 года. Абсолютно устраивает машинка. Dodge Caravan – это одна из эталонных машин в своем классе. Американцы Dodge Caravan сделали четвертое поколение, 2002 год, ровный пол, великолепная машина, великолепная, в любой комплектации, с любым мотором, хотя, конечно, 2.4, но это маловато, то есть вы написали, что абсолютно устраивает, потому что понятно, что у вас рядная четверка, а не шестерка, шестерочка, там, конечно, поживее, ну да, и 2.4 тоже нормально, но потому как выглядит, как проработан и как удобен этот самый минивэн семейный, он один из эталонных. Ему на Олимпе верхняя строчка. Renault Espace. Вот, конечно, Renault Espace. Такой же молодец, но Dodge Caravan. Великолепная машина. Ну, там, в отличие от какого-нибудь Journey, который совершенно проходная модель, хочется спросить, если вы сделали его поменьше, вы что думаете, что туда американская домохозяйка втиснется и будет счастлива? Да нет, это совершенно просто ненужная машина, вы зря ее сделали в принципе, в отличие от каравана. Так, Mia Kens пишет. У меня умер кот 23 декабря, ему было 17,5 лет. Он решил меня не обременять на праздники, тихо ушел, болел, скорблю, навсегда будет в памяти. Да, наши котики – это для нас самое... тяжелые потери, и совершенно при том, что мы в жизни относимся, мы котов боготворим, мы их носим на руках, а при всем при том, постоянно как-то пытаемся еще в них, как в игрушку, типа, котик, ну погоди! И потом мы очень всегда раскаиваемся за это, что когда-то лишний час его не гладил, не мызгал, не играл, не прижимал к себе, и котик – это же животное, которое проникает в тебя полностью. Казалось бы, при всей отстраненности кота, он же погружен в тебя на все 100%. Он же становится ближе, чем все остальные. И выбирая между котом, котиком, котейкой и родственником, котейк всегда ближе. Родственник-то он, ко всему прочему, еще и гад. Дети тем более. А котик, он же с момента своего рождения безукоризненный. Он, в принципе, родился, чтобы украсить жизнь. В отличие от ребенка, который родился совершенно не за этим. И расставание с ними, да, соболезную. Это очень всегда непоправимо. Вот прям совсем непоправимо. Я всех своих котиков помню, и котики. У меня все фотографии их вот есть. И иногда даже пересматриваю, у меня там котик, который умер уже сколько, 8 лет. И вот, тем не менее, это котик. Как же без него? Экобуст 1,5 литра, 3 цилиндра на Ford Escape. Спрашивает Антон. Ford рассчитывает, что это хорошее решение. Ford первый, кто начал совсем на полном серьезе то, что на молодежном сленге называется на серьезных щах. Говорить о том, что мы работаем над ресурсом двигателя, и мы достигли невероятных результатов. У нас коммерческая линейка, то есть машина для пахоты, выхаживает 260 тысяч. Ну, после чего нужно отбирать диплом и выгонять на улицу. Потому что если ты в результате работы привел двигатель гарантированного пробега в 260 тысяч, значит, ты просто убил его. Потому что гарантированный должен быть гораздо больше. А уж реальный и подавно. И Ford идет по этому пути. И у него не стоит задача ресурса вообще. Если вы сломались, вас починят, потому что дилер гарантия. Это, собственно, Ford придумал, а дилер пусть разбирается. И EcoBoost, вот этот двигатель, как и вообще все, что сейчас делает Ford, рассчитано не на вас, не на удовольствие от езды, не на ресурс, не на соблюдение реноме, когда невозможно совершенно разменивать репутацию на сиюминутную выгоду. Двигатель сделан только ради Греты Тунберг. Только ради экологии. Этот двигатель, EcoBoost, будь он не ладен, он обязан иметь минимальный выхлоп, и только для этого он и создан. У него нет ресурса, у него очень спорные характеристики. Но он едет, он тянет. Ну, правда, и Escape уже другой. Потому что многие это подумали про первого Escape, который пришел на российский рынок, так это был, будь здоров, какой ящик. И там, будь здоров, были какие моторы. Нынешний Escape – это погребушечка, это такой брелочек. Просто для красоты. Что это у вас? А это у меня Escape. И двигатель у него такой же. Но он ездит. И у первого владельца ничего, кроме счастья. Потому что первый владелец, он снимает все сливки. У него и невеста молодая, и фата у нее белоснежная, и вся жизнь впереди. А вот когда после развода она вышла замуж еще раз, и уже платье другое, и пропорции немножечко изменились, это уже совершенно другая свадьба, это уже совершенно другая жизнь. Второй владелец будет рыдать, а первый будет ездить. Если вы первый, у вас прекрасная машина. Даже не заморачивайтесь. Продадите, забудете, купите себе еще штуки три таких. Если вы второй или, не дай бог, третий, купите себе кольт, чтобы когда заболеет, просто пристрелить. Ну, потому что починить-то будет сложно. На дорогах Москвы опять Porsche, Maserati, Lamborghini. Что вы предлагаете сделать? Вы предлагаете оставить эти машины? Всех остальных убрать и оставить трамваи. Это пишет ПЧТ. Так, у меня такое ощущение, что вы, наверное, уже празднуете Новый год. Скорее всего, вы даже не обращаете внимания, читает вас кто-нибудь или нет. Я на протяжении всего эфира пытаюсь как-то добиться от вас внятности. Вы, судя по всему, уже давно за пределами этой внятности. То есть вы, судя по всему, слишком много выпили. Чего вы хотите, я не понимаю. Ну, будьте готовы к тому, что вы здесь просто не к месту, не ко двору. Либо трезвейте. Так, у котиков котята будут, у моих нет. RAV4, вариатор, пробег 600 тысяч, полет нормальный. Прекрасно, не верю. Совершенно. Москва через VPN, Запорожье, Франкфурт на Майне, Израиль, Киев, Ганновер, Таллин, Астрахань, Тверская область. Город Кашин. Бывал я у вас в Кашине. Витебск, Днепр. Сергей Барышников. С наступающим Новым годом вас. Мира и добра, здоровья обязательно. Все мы должны увидеть конец мракобесия. Смотрим вас из Тюмени. Да, мы уже приближаемся к тому, чтобы начинать лукаво поздравлять друг друга, улыбаться совершенно неискренне, потому что поводу для радости нет. Новый год абсолютно ничего не меняет, надежда есть, но нам всем удачи, потому что она нам очень пригодится. До финала мракобесия еще далеко, но у меня как раз одна из задач. У меня российский паспорт, поэтому въезд в Россию мне будет через какое-то время открыт, и у меня задача приехать и плюнуть на могилу Путина. Хотя вдруг в Гааге, если там, то могилы у него никакой не будет. Так, у меня была терьерка, няшка, но зубья там совершенно страшные, пишет кот Бегемот. Ну, терьеры, они все такие. Вообще собаки без страшных зубов не бывает. Там всегда будет здоров, а улыбочка. А уж ротвейлер, который улыбается во всю голову. И даже самый маленький какой-то той терьерчик, какой-нибудь пинчер, он если тяпнет за палец, он палец откусит. Ну, это же не мешает нам совершенно не боясь их играть в них. Потому что собачка, она тоже нам на радость. Пермь. Обожаю и котиков. У нас тоже два любимчика. Отдушина. Согласен. У меня очень много бывает эфиров с украинцами. И понятно, что это люди, которые на войне. Они по-любому всегда держат лицо. И перед эфиром эта техническая пауза. Довольно часто котик в кадре. Как у них спадает напряжение? Как у них, у людей войны, потому что не все из них под бомбами, но мы с вами живем в ситуации, особенно вы, в ситуации страха, мракобесия, но, по крайней мере, на голову бомба не прилетает, а им еще и прилетают. И тут котик в кадре. Какая отдушина, сколько искренности, радости, восторга. Ну, потому что котики, как еще можно на них реагировать? Почему машины, если тематические передачи явно шире? Программа машины, программа гараж, программа начальник транспортного цеха и все то, что я всегда делал под видом автомобилей. Конечно же, никогда не было чисто автомобильным. Это такой заход. И те, кто считал мои программы чисто автомобильными и удивлялся чуть большей широте, это люди, которые просто ее не восприняли, эту широту. Автомобиль, знаете, как говорят социологи, для того, чтобы понять вкус супа, достаточно одной ложки, не обязательно есть всю кастрюлю. Для того, чтобы понять нашу страну, не обязательно понимать абсолютно все. Достаточно взять какую-то одну отрасль. Если, например, с таким же скрупулезным вниманием относиться, ну, там, к производству медицинской техники, там тоже, как в капле, отразится все. И российская невыносимая система управления, и чудовищное властолюбие, и неэффективность, и наличие талантов и негодяев, там тоже это будет. В автомобилях, которые нам чуть более широко приемлемы, понятны, любимы и встречаются в жизни почаще, это не менее наглядно и очень доступно, потому как, объясняясь на автомобильных примерах, становишься более понятным сразу практически всем. Поэтому, конечно же, машины – это только для привлечения внимания. Программа «Гараж», если вы ее слышали на «Эхо Москвы», она как раз и была, по сути своей, разговором на заваленке. Чем мужики занимаются в гаражах? Машины ремонтируют? Ну, бывает, что ремонтируют. Но в основном в гаражах, на старых покрышках происходит общение. По автомобильной теме? Конечно же, нет. Вот точно так же построена и программа машины. Конечно же, она шире. Конечно же. Так же, как и мы с вами. Каждый из нас, каждый из вас, ни в коем случае не заужен в рамках диплома, специальности, только своей работы. Хотя при советской власти именно это поощрялось. Если ты слесарь, то ты должен быть слесарем, только слесарем, и умереть слесарем. И вот ты работал слесарем, потом ты пришел домой, выпил как слесарь, отоспался как слесарь, и с утра опять как слесарь пришел на завод. И так это всегда изумлял, говорит, смотрите, а он картины рисует. Да потому что слесарь он по неволе, а художник он по факту. Но просто если он будет как художник рассчитывать на кусок хлеба, он сдохнет. Поэтому он еще и слесарь. Вот это всегда не поощрялось и не понималось. И сейчас тоже очень многие тычут и говорят, а что ты же автослесарь, что тут про политику-то нам? А, правда, я тут сейчас карикатуры добавил. Как-то, а что он еще и рисует? Он же автослесарь, что он рисует-то? Ну, эти люди нашли сразу правильный ответ, сказали, а, это не слоня рисует. Не-не, это там есть. Ну, что, художникам, что ли, мало? Заплатил, он пошел, тебе что хочешь нарисовал. Хотя некоторые догадались, сказали, а, вот кто заставки-то на «Эхо Москвы» рисовал. Мне просто в какой-то момент стало очевидным, насколько некоторым людям интересен сам процесс создания. Ведь одно дело карикатура, готовая картинка, а другое дело, когда рядом сидят люди, у меня регулярно бывает так, что я что-то рисую, и сидят прямо от удивления, выставив носы вперед, любопытствующие, немножко высунув языка, и смотрят, как вот за минуту, за две, за три появляется картинка. Это как мультипликация, смотреть, как вырисовывается. И именно поэтому я теперь уже, у меня были несколько попыток, что ли, перейти на карикатуры, что-то как-то где-то объясняющее. Сама по себе карикатура не так интересна. Интересен двухминутный ролик создания этой карикатуры. Другое дело, что просмотров никаких нет, там что-то тысяча, полторы тысячи. То есть это, видимо, стало каким-то очень клубным, очень кулуарным для узкого круга явлением. Но явно интересно, потому что следить за рукой, из-под которой будет изображение не очень понятное, и специально у меня заставки нейтральные, на которых не прорисовывается, не очевидно, чем все кончится. То есть некая заставка, и начало, и только все в самом конце видят, что же я нарисовал. Кстати, сегодня еще, сейчас уже день заканчивается, не знаю, может быть, сегодня тоже нарисую. Что-то сегодня я пропустил. «Свобода Грузии, журналистам, политзаключенным нет ГУЛАГу, фашизму, диктатуре, путлеризму. Как Грузия сейчас борется за выход из Российской империи? Как же это тяжело. Еще немножко, и кровь прольется. Грузины молодцы. То, что грузины целый месяц вот так вот не сдаются, то, что они превратили это уже в фестиваль, то, что это борьба за свободу, которая... Не с таким вот надрывом, как обязательно нужно грудь на колючую проволоку, а вот так, классно. Это однозначная борьба за свободу, и она не несет в себе неизбежной трагедии, хотя это ужас. И люди на фоне ужаса, тем не менее, остаются настолько креативными людьми, что это больше похоже на фестиваль. Грузины вызывают восхищение. Бавария, Чимкент, Казахстан. Сейчас Казахстан будет с Россией торговаться по поводу сбитого самолета. Самолет-то сбили. Чеченское ПВО сбило самолет. И его специально направили над морем, чтобы он в конце в воду. Ждали до последнего, что он развалится в воздухе, и не надо будет отвечать. Он все-таки долетел до Казахстана. И теперь казахи стоят перед чудовищным моральным выбором. Они теперь должны Путину угодить и сами при этом не испачкаться. Это очень тяжело. Но самолет сбили. Меняя автомобиль на кота. Автомобиль – это степень свободы. Берете кота, как я, взял котов и поехал через все страны в новую жизнь. Один из них, рыжий мерзавец, орал, не затыкаясь. Сколько часов он орал? Всю дорогу он орал. Я думал, что у него сейчас силы закончатся. Нет, орал мерзавец всю дорогу. Как это нет просмотров, карикатур? Мало. Но есть, конечно. Львов. У меня одноклассник во Львове жил, так я его и не нашел. Вадик. Не знаю. Вадим Герасименко. Мы с ним учились. Замечательная семья была. Они были геологи. Папа геолог, мама геолог. И Вадик Герасименко, мой любимый друг детства. В разные школы пошли потом, в разные классы, и все, нету больше, не знаю, где Вадик. Вадик, найдись. Кошки пахнут примерно как девушка, правда, шерсти много. Так, как очаровательно пахнут котики, люди не умеют. Котики, они, когда он свежий умытый, такой влажненький, ой, какой котик. Котики классные у вас, пишет, ура-ура, знаете, котики классные у всех. А любимые котики, мы же знаем, они самые-самые, что ни на есть. Львов. Так, Volvo V70 2003 года. D5. Ой, какая прелесть D5. D5 – это то, что она 2003 года. Пробег 420 тысяч. Привезена из Италии в Эстонию в 2016 году. В Эстонии был один хозяин. 3 года неинтенсивно езжу на ней, получаю удовольствие от поездки. Стоит ли менять? Нет, D5 не стоит. Тем более, Volvo – это машина, которая, универсал V70. У меня был, у меня бензиновый был V70. Тоже где-то как раз 2003-2004 года. И эта машина, она, которая вас приучила к тому, что это малогабаритная квартира всегда с вами, потрясающий универсал с этой удивительной сеткой, которая вмонтирована в спинку заднего сиденья для того, чтобы отделить одно багажное отделение от другого. Она прекрасно держит дорогу, она по климату очень подходит. И в данном случае уже не важно, то есть 420 тысяч пробег, 320 тысяч или 220 тысяч пробег, это все равно уже тот самый возраст, когда, ну, как есть, так есть. На что ее поменять? Конечно, в Эстонии поменять ее можно на все, что угодно. Есть огромное количество разных предложений. Но сам по себе автомобиль идеологически настолько сбалансирован, до такой степени успешен и классно сделан, что, ну, зачем его менять? Только после того, как он потребует уже каких-то вот прям реальных вложений, прям вот совсем-совсем серьезных вложений. Пока этого не произошло, ну, нет, конечно. Лос-Анджелес. Так, КАМАЗ – это продукт завода, ЗИЛ или его копия? Это на американском оборудовании работа завода ЗИЛ. ЗИЛ помер после того, как передал эту модель КАМАЗу. С наступающим Новым годом. До встречи. Нам всем удачи.